Там, где задумчивые люди бродят туда-сюда по улицам в ветреную погоду и много разговаривают, но никогда друг с другом.
«Что ты сказала?»
— спросил я, замешкавшись на пару мгновений и затем ускорив шаг, чтобы ее нагнать.
«Скажи мне время».
Она испуганно глянула на меня, как будто и позабыла вовсе, что я шел рядом. Хлопавший на ветру белый тренч подчеркивал ее длинные, как у ибиса, ноги. Казалось, она вот-вот расправит крылья и воспарит над парком.
«А скажи мне время, да?»
«Ой!» — она замерла, а затем помотала головой и засмеялась своим поспешным, резким детским смехом.
«Нет, я сказала искажение времени».
Странно, наверное. Но я понял, что она имеет в виду, или думал, что понял. Дрожь разъединения, потерянные на тротуаре секунды, будто икота исчезнувшего времени. Пара кадров, вырезанных из фильма.
«Нет-нет, щенуля, это все потому, что мы тут».
Она взъерошила мне волосы, вызвав у меня кривую, смущенную улыбку. «Щенуля — свое детское прозвище. Я любил не больше, чем когда мне ерошат волосы. Но хоть и чувствовал себя глупо, все-таки обрадовался, что настроение у нее улучшилось.
В этом месте со мной всегда такое творится. Стоит здесь оказаться, и вот мне снова 18, и я только-только сошла с автобуса».
«Здесь?» — с сомнением переспросил я, разрешая ей держать меня за руку, что обычно я ни за что бы не позволил. «Странно». Я знал все о том, как мать только-только перебралась на Манхэттен. Тогда она еще жила очень далеко от Пятой авеню, на авеню Би, в комнатке над баром. В подъезде ночевали бомжи, пьяные драки из баров выплескивались на улице, а сумасшедшая старуха по имени Мо незаконно держала 10 или 12 кошек на закрытом лестничном пролете, ведущем на крышу. Она пожала плечами.
«Ну да, но здесь все так же, как и тогда, когда я все это увидела впервые. Временной туннель. В Нижнем Истсайде, сам знаешь, как там вечно все меняется. Я себя чувствую, как Рип Ван Винкль, все старше и старше. Иногда будто бы просыпаюсь, а за ночь все витрины переделали. Старые рестораны все позакрывались, а на месте химчистки — новый модный бар».
Я хранил вежливое молчание. Она все чаще и чаще заговаривала о течении времени. Может быть, потому что приближался ее день рождения.
«Старовато я для такого», — сказала она за пару дней до этого, когда мы с ней обшарили всю квартиру, перетряхнув все диванные подушки
и вывернув карманы всех пиджаков и пальто, чтобы наскрести денег для курьера из продуктового. Она поглубже засунула руки в карманы тренча.
«Давай сюда, здесь потише», — сказала она.
Голос ее звучал легко, но взгляд у нее был мутный. Было видно, что из-за меня она не выспалась.
«Эта часть парка — одно из немногих мест, где еще можно увидеть, каким этот город был в конце XIX века. Еще кое-где в Грэмерси и Виллидж. Когда я только приехала в Нью-Йорк, думала, что в этом районе все как будто слеплено из книжек Эдит Уортон, Фрэнни и Зуи и Завтрака у Тиффани».
«Фрэнни и Зуи — это ж Вестсайд».
«Да, но я тогда была дура и этого не знал. Я что хочу сказать? По сравнению с Нижним Истом, где бездомные жгли костры в мусорных баках, тут все было совсем по-другому. На выходных тут было просто сказочно. Можно было бродить по музею, фланировать в одиночестве по Центральному парку».
«Фланировать?» Она знала так много слов, которые для меня звучали сущей экзотикой. «Фланировать» показалось мне каким-то лошадиным термином из ее детства. Может, «фланировать» — это неспешно так галопировать? Может, это какой-то ход, что-то среднее между кентером и рысой?
«Ну, знаешь, так лавировать, курсировать, как я тогда. Денег нет, носки с дырами, жила на одной овсянке. Представляешь, иногда по выходным я сюда пешком доходила. Экономила, чтобы хватило на обратную поездку. Тогда еще жетоны были, а не карточки. И хотя за вход в музей полагается платить пожертвование в размере, ну, помнишь, наверное, у меня тогда наглости было побольше, или, может, меня просто жалели, потому что...» «Ой!» — вдруг ее голос изменился. Она резко притормозила, да так, что я прошагал немного вперед, даже не заметив этого.
«Что? Я обернулся. «Ты чего?»
«Почувствовала что-то».
Она выставила ладони и глянула на небо.
«А ты нет?»
Стоило ей произнести это, и свет будто погас. Небо начало стремительно темнеть, темнее и темнее с каждой секундой. Ветер прошуршал по деревьям в парке. Молодые листочки хрупко и желто заострились на фоне черных туч.
«Черт, вот так дела», — сказала мама. «Сейчас как польет?»
Она вытянулась, чтобы оглядеть улицу, поглядела на север. Такси не было. Я снова ухватил ее за руку.
«Пойдем», — сказал я. «На той стороне шансов больше».
Мы нетерпеливо ждали, пока стоп на пешеходном переходе мигнет красным в последний раз. Обрывки бумаги вертелись в воздухе и неслись вниз по улице.
«Смотри, вон такси», —
сказал я, глянув в начало пятой. Но в этот же самый миг к нему, размахивая рукой, подбежал бизнесмен, и зеленый огонек погас. На противоположной стороне улицы художники поспешно накрывали картины пленкой. Продавец кофе затягивал свой киоск на колесах ставнями. Мы рванули через переход и едва успели перебежать дорогу, как тяжелая капля дождя шлепнула меня по щеке. Крупные коричневые круги, размером с 10-центовик, хаотично, на большом расстоянии друг от друга, щелканьем покрыли тротуар.
«Эх, черт!» — вскрикнула мама.
Она принялась искать в сумке свой зонтик, под которым и одному человеку было мало места. Про двоих и говорить нечего. И тут хлынул ливень. Холодные струи дождя ветром косило в стороны. Потоки воды сминали верхушки деревьев, хлестали по навесам через дорогу. Мама изо всех сил пыталась раскрыть над нами свой дурацкий зонтик, но у нее никак не получалось. Люди на улице и в парке закрывали головы газетами, портфелями, взлетали по ступеням вверх и к музейному портику. Только там и можно было укрыться от дождя. И что-то в нас с ней было такое праздничное, счастливое, когда мы бежали по ступеням, укрывшись хлипким карамельно-полосатым зонтиком. «Скорей, скорей, скорей!» Будто бы мы только что спаслись от ужасной беды, а не прибежали прямиком к ней в лапы.